Представьте себе такую совершенно безумную ситуацию. Вы отработали 7 долгих лет.
Каторжного труда, прошу заметить.
Да, каторжного труда. Вообще без единого выходного, и все это ради одной единственной цели. Ради брака с любимым человеком.
Угу.
И вот, значит, на утро после пышной свадьбы, с первыми лучами солнца, вы обнаруживаете, что местный генеральный директор, он же ваш новоиспеченный тесть, подсунул вам в темноте совершенно другого человека.
Это просто кошмар.
Абсолютно. А его единственное оправдание звучит просто как издевка. Он говорит, мол, ну у нас так не принято. Звучит как завязка для какого-то невероятно напряженного драматического сериала, правда?
О, да, 100%.
Так, давайте разберем это, потому что сегодня наше глубокое погружение посвящено вообще не сценарию для стримингов. Мы будем говорить об одном из самых древних текстов человечества. Мы исследуем 29, 30, 31 главы книги «Бытия».
Ага, и опираться мы будем на потрясающую академическую лекцию доктора Кеннета Мэтьюса.
Да, все верно. Мы погружаемся в историю Иакова и Лавана. По сути, это хроника одной из самых неблагополучных семей в истории. Мы хотим понять, как весь этот обман, соперничество и даже какая-то древняя магия могут служить, ну, высшей цели.
Знаете, этот текст, он вообще ломает все стереотипы о том, какими должны быть эти так называемые священные герои.
То есть никаких нимбов над головой.
Вот именно. Перед нами совершенно не идеализированные праведники. Это люди, которые совершают, ну, просто катастрофические ошибки. Доктор Мэтьюс в своей лекции блестяще показывает главную ось этой истории.
И в чем она заключается?
Это такое постоянное изматывающее столкновение человеческих манипуляций и божественного провидения. Наша задача сегодня проследить за тем, как сквозь эпицентр этого абсолютного хаоса вырисовывается очень осмысленный замысел.
Который, наверное, невозможно разглядеть, если концентрироваться только на провалах героев.
Да, совершенно верно. Если смотреть только на детали, видишь лишь катастрофу.
Ну и начинается этот хаос с отчаянного бегства. Иаков в буквальном смысле спасает свою шкуру.
Еще бы, после того, что он натворил.
Да уж, он только что обманом украл благословение у своего старшего брата Исава. И теперь Исав, ну, логично, жаждет его убить. Иаков бросает вообще все и бежит в Паддан-Арам, на родину своей матери.
Ищет убежище у своего дяди Лавана.
Именно. И после долгого, опасного пути он, наконец, прибывает к колодцу. И здесь разворачивается сцена, которая кажется, ну, невероятно знакомой.
Те места, где завязываются все судьбоносные знакомства.
Типа древнего нетворкинга.
Да-да, точно. И в этой сцене автор текста намеренно создает зеркальное отражение истории, которая произошла поколением раньше с матерью Иакова, Ревеккой.
Но тут детали как бы перевернуты с ног на голову, да?
Абсолютно. Помните, когда-то слуга Авраама ждал у колодца, и Ревекка сама напоила его верблюдов, проявив просто невероятное гостеприимство. А Иаков?
А Иаков, прибыв на место и увидев Рахель, которая, кстати, работала пастухом, он не ждет вообще ничьей помощи.
Ага, он берет инициативу в свои руки, отваливает тяжеленный камень от устья колодца и поит ее овец.
Это такой очень показательный штрих к его портрету, я бы сказал. Он деятель, он привык все контролировать. И затем происходит эта долгожданная встреча с Лаваном.
Который принимает беглеца с распростертыми объятиями.
Да, и произносит эту трогательную фразу «Ты подлинно кость моя и плоть моя». Для человека, который только что потерял дом, это, наверное, звучит как приглашение в тихую гавань.
Но мы-то знаем, что это за гавань.
Вот-вот. Если привести эту ситуацию на современный язык, Иаков бежит от прямой физической угрозы прямиком в объятия, ну, самого токсичного работодателя на Древнем Ближнем Востоке.
Это точно подмечено.
Кажется, что найдено безопасное семейное убежище, а на деле местный патриарх уже мысленно прикидывает, как монетизировать приезд родственничка.
И эта иллюзия безопасной гавани – это лишь начало мастерски выстроенной литературной ловушки. Что здесь действительно увлекательно, так это структурное обрамление этих трех глав, на которые как раз указывает доктор Мэтьюс.
Так, а ну-ка поподробнее.
Смотрите, 29 и 31 главы связаны одним мотивом – бегством, но вектор меняется на противоположный.
А, то есть вначале он бежит туда, а потом оттуда.
Да, вначале Иаков бежит к Лавану, спасаясь от гнева Исава, А в конце он будет отчаянно бежать уже от Лавана, спасаясь от его финансового и психологического гнета.
В этом кроется глубокая теологическая ирония.
Ну да, Иаков, этот мастер обмана и манипуляций, встречает человека, который явно превосходит его в этом искусстве.
И возникает закономерный вопрос, а не является ли Лаван таким своеобразным инструментом божественного возмездия за то, что Иаков обманул своего слепого отца Исаака?
Слушайте, это очень крутая мысль. И это возмездие, оно и принимает форму грандиозной брачной аферы. Лаван быстро смекает, что племянник работает просто отлично, а платить ему вроде как нечем.
Ну да, денег-то у Иакова нет. Иаков влюблен в младшую дочь Лавана Рахель. И он сам предлагает сделку. 7 лет тяжелейшего пастушьего труда вместо традиционного выкупа за невесту.
И текст отмечает поразительную, очень романтичную деталь. Эти 7 лет пролетели для него как несколько дней из-за силы его любви.
Это красиво, да. Но эта эйфория разбивается вдребезги, в брачную ночь. Лаван устраивает грандиозный свадебный пир. И вот здесь начинается самое интересное. Любой здравомыслящий человек сегодня просто закричит в недоумении.
Я знаю, о чем вы спросите.
Ну как можно не заметить, на ком ты женишься? Как, черт возьми, можно перепутать 2 родных сестер?
Чтобы понять этот древний, скажем так, баг в системе, нужно немного погрузиться в реалии брачных обычаев того времени. Свадьба тогда – это не часовая церемония в ЗАГСе, это недельный пир.
То есть гуляли долго и масштабно?
Очень. Обильное застолье подразумевало изрядное количество алкоголя. Сама невеста была скрыта под плотными традиционными свадебными покрывалами. Они полностью, ну просто от макушки до пят, скрывали лицо и фигуру.
Ага.
А кульминация наступала поздней ночью, когда невесту провожали в брачный шатер. Никакого искусственного освещения, понимаете? Кромешная тьма.
То есть Лаван хладнокровно использует эту комбинацию факторов. Усталость, вино, темноту и эти закрытые одежды.
Да, чтобы подменить Рахель на свою старшую дочь Лию.
Жесть. Утром Яков просыпается, лучи света проникают в шатер, и он понимает, что его жестоко, просто безжалостно обманули. Он в ярости идет к Лавану. И что отвечает этот гений токсичного менеджмента?
О, его ответ прекрасен.
В нашем месте не принято выдавать младшую прежде старшей. Это же просто удар под дых. Иаков – младший брат, который украл права старшего. И теперь ему буквально в лицо говорят, мол, у нас права старших соблюдаются.
Ирония просто зашкаливает. И итог этой махинации – Иакову приходится отработать еще 7 лет за Рахиль.
14 лет в итоге. С ума сойти.
Да. И этот обман, он не просто добавляет годы работы, он полностью меняет траекторию всей истории и смещает главный конфликт повествования.
В каком смысле смещает?
Ну, вот смотрите. Если посмотреть на предшественников Иакова, Авраама и Исаака, их главным испытанием веры была физическая невозможность завести детей.
Точно. Там постоянно были проблемы с наследниками.
Верно. А у Иакова такой проблемы не будет вообще. Его семья будет стремительно разрастаться, но возникает совершенно новый кризис. Иаков оказывается в ловушке. Он обременен огромной семьей, долгами перед тестом и находится очень далеко за пределами земли обетованной, которую Бог обещал его потомкам.
То есть напряжение смещается от вопроса, как появится народ, к вопросу, как этот народ выберется из плена.
Именно так.
А внутри этого плена разворачивается настоящая семейная катастрофа. Брак сразу с 2 сестрами превращает шатер Иакова в поле непрекращающейся битвы.
2 жены под одной крышей – это всегда сложно, а тут еще и родные сестры с такой предысторией.
Лия чувствует себя нелюбимой, Рахиль страдает от бесплодия, и в какой-то момент Рахиль в отчаянии кричит мужу «дай мне детей, иначе я умру», на что Иаков отвечает довольно жестко.
«Разве я Бог?»
«Да». И начинается просто изматывающая война суррогатного материнства. Сестры, пытаясь переиграть друг друга, по очереди отдают Иакову своих служанок Валу и Зелфу.
В результате этой гонки на свет появляются 12 сыновей, будущие праотцы 12 колен Израилевых. И одна дочь, Дина.
Обратите внимание, как в этой битве за потомство переплетаются искренняя вера и какие-то языческие предрассудки.
Да, я как раз хотела об этом сказать. Каждая из женщин дает своим детям имена, которые признают власть и милость Бога. Лия прямо говорит, что Господь увидел ее страдания. То есть они знают, кто является источником жизни.
Но при этом они не могут удержаться от того, чтобы не помочь Богу своими собственными методами.
Прибегая к местной народной магии, да.
Да, и самый яркий пример этого это странная история с мандрагорами. Текст описывает, как сын Лии находит в поле мандрагоры, и сестры буквально начинают торговаться за них.
О, эти мандрагоры!
Насколько я читал, корень этого растения напоминает человеческий торс, и в древнем мире он считался таким мощнейшим афродизиаком и лекарством от бесплодия.
Совершенно верно. То есть они верят в божественное обещание, но на всякий случай решают подстраховаться с помощью волшебного корешка.
Мало ли, вдруг Бог забудет, а корень поможет. Но магия в этой истории на этом не заканчивается. Чуть позже разворачивается битва уже за финансовую независимость. Иаков заключает с Лаваном новый контракт. Его зарплатой станут все крапчатые и пятнистые животные в стаде.
Очень хитрый ход.
Да, но Лаван, верный своему репертуару, немедленно прячет всех животных с таким окрасом и уводит их за 3 дня пути.
Оставив Иакову только 1-тонных овец.
И тогда Иаков прибегает к совершенно дикой стратегии.
Он срезает прутья с деревьев, очищает на них кору так, чтобы получились такие белые полоски, и кладет их прямо перед водопоями, куда скот приходит на случку.
Угу.
И текст говорит, что в результате у крепких животных рождается крапчатый молодняк, который, естественно, достается Иакову.
Подождите. Текст, что на полном серьезе утверждает, что полосатые палки у воды генетически меняют окрас овец?
Звучит странно, да.
Это же абсурд. Неужели Иаков просто нашел какой-то хитрый древний лайфхак и перехитрил дядю с помощью визуальных фокусов?
Это поднимает важный вопрос, важнейший теологический вопрос всего нашего разбора. А кто на самом деле управляет событиями?
Так. Интересно, и кто же?
Действия Иакова продиктованы древними, скажем так, научными представлениями. Это так называемая теория материнского впечатления. В античности реально считалось, что то, на что смотрит самка в момент зачатия, напрямую формирует внешний вид плода.
Серьезно? То есть он думал, что овцы смотрят на полосатые палки и рожают пятнистых ягнят?
Именно. Иаков был убежден, что его хитроумный план сработал, но текст ясно показывает совершенно иную реальность.
Какую?
Позже Иаков рассказывает своим женам о сне, и в этом сне ангел Господень указывает ему на спаривающихся животных и говорит, что именно Бог сделал их крапчатыми, потому что Бог видел все, что делает Лаван.
А, то есть срабатывают не магические прутья и не эта древняя генетика?
Срабатывает Божье провидение. Иаков сам признает, что Лаван менял его плату 10 раз, а число 10 на Древнем Ближнем Востоке символизирует полноту. То есть контракт переписывался постоянно.
Лаван постоянно пытался его кинуть.
Да, но Бог каждый раз оборачивал эти махинации в пользу Иакова. Понимаете? Человек пытается манипулировать реальностью с помощью каких-то веток, а Бог просто выполняет свое обещание, вопреки человеческой наивности.
Это очень круто. И благодаря этому провидению Иаков становится просто колоссально богат. У него появляются огромные стада, верблюды, рабы. Но богатство — это ж всегда триггер.
Особенно в древнем мире, где ресурсы вроде пастбища и воды крайне ограничены.
Внезапный экономический рост Иакова вызывает жгучую зависть у сыновей Лавана. Отношение самого дяди становится ледяным. Иаков понимает, оставаться в Падан-Араме больше нельзя, это становится физически опасно.
И он решается на побег. Он тайно вызывает Лию и Рахиль в поле, подальше от чужих ушей, и предлагает покинуть дом их отца. И знаете, что поразительно?
Что?
Сестры, которые до этого жестко враждовали друг с другом, здесь выступают единым фронтом.
Ничего себе!
Да, они заявляют, что отец их продал, заграл их деньги и вообще относился к ним как к чужестранкам. Лаван своими руками разрушил все семейные связи, он лишил дочерей наследства. У них просто не остается никаких моральных обязательств перед его домом.
Ого!
И начинается великий побег. Они тайно пересекают реку Евфрат и направляются в сторону гор Галаадских. Лаван в это время находится далеко, на стрижке овец. И пока собирается караван, Рахиль совершает поступок, который, ну, едва не стоил всем жизни.
О да, кража Терафимов.
Она крадет этих домашних идолов своего отца. Когда Лаван возвращается и обнаруживает пропажу и семьи, и своих богов, он собирает отряд и гонится за беглецами целых 7 дней.
Как в боевике.
Ситуация накаляется просто до предела. Лаван настигает их, он готов к жестокой расправе. Но накануне встречи происходит нечто невероятное.
Ночью бог приходит к Лавану, к язычнику-армиянину, во сне, и строго-настрого запрещает ему говорить с Яковом от доброго до худого.
То есть запрещает причинить ему какой-либо вред.
Да. Вторжение бога в сон Лавана – это ключевой мотив книги «Бытия». Сны здесь выступают не просто как какие-то подсознательные образы. Это неоспоримый механизм утверждения Божьей воли.
Мы же уже видели это в истории с царем Авимелехом, верно?
Совершенно верно. Это демонстрирует важнейшую концепцию. Власть Бога вообще не ограничена географией земли обетованной или рамками какой-то избранной семьи. Он суверенно вмешивается в ход истории, парализуя волю могущественного языческого патриарха. И все это, чтобы защитить свой долгосрочный план.
На следующий день Лаван, будучи связанным этим божественным запретом, все же решает обыскать шатры Якова, пытается найти хотя бы украденных богов. И эта сцена – это просто настоящий шедевр древней сатиры.
О, я обожаю этот момент.
Лаван врывается в шатер Рахеля. Рахель, значит, прячет идолов в седло верблюда, сидит на них сверху и с максимально невинным видом заявляет отцу, что не может встать для приветствия, потому что у нее, цитируя, обыкновенное женское влияние.
Это просто гениально.
Это невероятно смешно. Грозный патриарх, который был готов убивать, обведен вокруг пальца собственной дочерью, которая буквально сидит на его могущественных божествах.
И эта сатира, она несет в себе очень глубокий теологический смысл. Кража Терафимов – это же не просто мелкое хулиганство. В древнем праве владение домашними богами часто служило эквивалентом документов на наследство.
А, то есть права на главенство в роду.
Да. Рахель, лишенная приданого, пытается забрать то, что считает своим по праву. Но посмотрите на контраст. Так называемые боги Навана настолько беспомощные, что их можно просто украсть, спрятать в мешок и, более того, подвергнуть ритуальной нечистоте.
Ну да, она же заявляет о менструации, сидя на них.
Вот именно. В то время как истинный бог, не имеющий физических истуканов, диктует свою волю грозному Лавану через сны и управляет генетикой целых стад.
В итоге Лаван ничего не находит. Иаков, который, кстати, вообще не знал о краже, приходит в справедливую ярость и высказывает дяде все, что у него накипело за эти 20 лет жесткой эксплуатации. Ситуация заходит в тупик.
Лаван не может применить силу из-за Божьего предупреждения, а Яков не собирается возвращаться, им нужно как-то поставить точку. Разорвать этот 20-летний цикл токсичности окончательно, но желательно без кровопролития.
И развязка наступает в виде заключения официального мирного договора. Это такая классическая юридическая процедура Древнего Ближнего Востока.
Они воздвигают каменный столб, собирают холм из камней, который становится демаркационной линией.
Устанавливается граница, которую ни одна из сторон не имеет права пересекать с враждебными намерениями.
Приносится жертва, устраивается ритуальная совместная трапеза, Лаван целует своих дочерей и внуков и навсегда уходит из истории Иакова.
Но самый интригующий момент этого договора кроется в словах клятвы. Лаван клянется своими богами, богом Авраама и богом Нахора, а Яков произносит клятву именем, которое звучит, ну, весьма необычно. Он клянется страхом Исаака.
Да, это очень сильный момент.
Страх Исаака. Звучит как название для фильма ужасов, если честно. Что вообще скрывается за этим суровым титулом?
Доктор Мэтьюс предлагает блестящее лингвистическое объяснение. Это классическая метонимия.
Это когда одно заменяется другим?
Да. Стилистический прием, где следствие подменяет причину. Вот представьте себе падение гигантского метеорита. Спустя годы мы можем не видеть сам космический камень, но мы видим колоссальный кратер, который он оставил, и ту невероятную энергию, которая изменила весь ландшафт.
Ага, образно.
Причина — это сам Бог. А следствие, этот кратер, это то чувство глубочайшего, благоговейного трепета, которое вызывает реальное присутствие Бога в жизни человека, в данном случае в жизни Исаака, отца Иакова.
То есть это не панический ужас перед каким-то монстром?
Нет, это абсолютное осознание несоизмеримого величия Творца. И именно это осознание подводит нас к главной мысли всей лекции доктора Мэтьюза, если мы свяжем это с общей картиной.
К тому самому фокусу, который позволяет видеть все целиком.
Абсолютно. Если мы выдернем любой из обсуждаемых нами эпизодов из контекста, обман слепого отца, использование служанок в качестве суррогатных матерей, магию с ветками у колодцев, воровство идолов.
Все это выглядит как парад человеческих пороков и полная дисфункциональная катастрофа.
Да. При изолированном взгляде возникает ощущение, что этот проект обречен, что герои слишком испорчены. Но как только мы отступаем на шаг назад и охватываем взглядом весь нарратив,
мы обнаруживаем непрерывное терпеливое божественное руководство.
Именно. Бог не ждет идеальных людей. Он берет этот хаос, человеческий эгоизм, ошибки, заблуждения, и сквозь них неуклонно ведет историю к выполнению своего великого обещания.
Иаков прошел просто колоссальный путь. В 29 главе перед нами беглец с пустыми карманами, который готов работать за еду. А в 31 главе он возвращается на родину как богатый патриарх, глава огромного рода.
Он избавился от бенека дяди, но впереди его ждет новое испытание, неизбежная встреча с обманутым братом Исавом и таинственная борьба с богом у реки Явок.
Но он уже не тот испуганный юноша, да? 20 лет хаоса трансформировали его. И это оставляет очень мощный повод для размышлений.
О чем вы подумали?
Так что же все это значит для нас? Как часто мы оцениваем собственные провалы, неловкие периоды или какие-то болезненные этапы своей жизни в изоляции? Фокус падает на конкретный срыв, и кажется, что все. Все испорчено.
История Иакова доказывает, что смысл самых темных или абсурдных этапов жизни невозможно расшифровать в моменте. Их истинное значение раскрывается только в масштабе всей жизни.
И вот что я хочу оставить для вас напоследок. Если древний текст не боится показывать своих ключевых героев такими несовершенными, манипуляторами, полагающимися на волшебные корни и обман, которые, несмотря ни на что, все равно приходят к великой цели, возникает вопрос.
Интересно.
Какую часть нашего жизненного пути формируют вовсе не тщательно спланированные победы и правильные решения, а какую часть формируют именно наши ошибки, конфликты и нелепые случайности, которые парадоксальным образом выстраивают ту единственную дорогу, приводящую нас туда, где мы и должны оказаться?
Прекрасная мысль.
Возможно, не стоит пытаться вычеркнуть хаос из своей истории, ведь именно в нем скрывается самый глубокий смысл. На этом наше глубокое погружение в историю Иакова и Лавана завершается. Надеемся, этот разбор открыл для вас новые грани знакомых сюжетов. До новых встреч!
Всем пока, спасибо, что были с нами.